Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют собственноручные записки императрицы Екатерины II. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в всем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Само сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Александр Сергеевич Пушкин. Первая часть. Счастье не так слепо, как его себе представляют. Часто оно бывает следствием длинного ряда мер, верных и точных, незамеченных толпою и предшествующих событию. А в особенности счастье отдельных личностей бывает следствием их качеств, характера и личного поведения. Чтобы сделать это более осязательным, я построю следующий силлогизм. Качество и характер будут большей посылкой. Поведение – меньшей. Счастье или несчастье – заключением. Вот два разительных примера. Екатерина II, Петр III. Мать Петра III, дочь Петра I, скончалась приблизительно месяца через два после того, как произвела его на свет. От чахотки в маленьком городке Киле, в Галштинии, с горя, что ей пришлось там жить, да еще в таком неудачном замужестве. Карл Фридрих, герцог Галштинский, племянник Карла XII, короля шведского, отец Петра III, был принц слабый, неказистый, малорослый, хилый и бедный. Смотри дневник Бергольца в магазине Бюшинга. Имеется в виду дневник галштинского дворянина Фридриха Вильгельма Бергольца 1699-1765 года, который он вел во время своей службы в России в 1721-1725 годах. В 1785-1788 годах дневник Бергольца был с сокращениями опубликован в журнале о новой истории и географии, издававшимся известным немецким теологом, географом или педагогом Антоном Фридрихом Бюшингом 1724-1793 года жизни. Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, примечание редактора. Он умер в 1739 году и оставил сына, которому было около 11 лет, под опекой своего двоюродного брата Адольфа Фридриха, епископа Любекского, герцога Галштинского, впоследствии короля шведского, избранного на основании предварительных статей мира в Або по предложению императрицы Елизаветы. Во главе воспитателей Петра III стоял обергофмаршал его двора Брюмер, швед родом. Ему подчинены были оберкамергер Бергольц, автор вышеприведенного дневника, и четыре камергера, из них двое – Адлерфельд, автор истории Карла XII, и вахтмейстер были шведы, а двое других, Вольф и Мардефельд, галштинцы. Этого принца воспитывали в виду шведского престола, при дворе, слишком большом для страны, в которой он находился, и разделенном на несколько партий, горевших взаимной ненавистью. Из них каждая хотела овладеть умом принца, которого она должна была воспитать, и, следовательно, вселяло в него отвращение, которое все партии взаимно питали по отношению к своим противникам. Молодой принц от всего сердца ненавидел Брюмера, внушавшего ему страх, и обвинял его в чрезмерной строгости. Он презирал Бергхольца, который был другом и угодником Брюмера, и не любил никого из своих приближенных, потому что они его стесняли. С десятилетнего возраста Петр III обнаружил наклонность к пьянству. Его понуждали к чрезмерному представительству и не выпускали из виду ни днем, ни ночью. Кого он любил всего более в детстве и в первые годы своего пребывания в России, так это были два старых камердинера: один Крамер, ливонец, другой Румберг, швед. Последний был ему особенно дорог. Это был человек довольно грубый и жесткий, из драгунов Карла XII. Брюмер, а следовательно и Бергхольц, который на все смотрел лишь глазами Брюмера, были преданы принцу-опекуну и правителю. Все остальные были недовольны этим принцем и еще более его приближенными. Вступив на русский престол, императрица Елизавета послала в Галштинию камергера Корфа вызвать племянника, которого принц-правитель и отправил немедленно в сопровождении обергофмаршала Брюмера, оберкамергера Бергхольца и камергера Дукера, приходившегося племянником первому. Велика была радость императрицы по случаю его прибытия. Немного спустя она отправилась на коронацию в Москву. Она решила объявить этого принца своим наследником. Но прежде всего он должен был перейти в православную веру. Враги обергофмаршала Брюмера, а именно великий канцлер граф Бестужев и покойный граф Никита Панин, который долго был русским посланником в Швеции, утверждали, что имели в своих руках убедительные доказательства, будто Брюмер с тех пор, как увидел, что императрица решила объявить своего племянника предполагаемым наследником престола, приложил столько же старания испортить ум и сердце своего воспитанника, сколько заботился раньше сделать его достойным шведской короны. Но я всегда сомневалась в этой гнусности и думала, что воспитание Петра III оказалось неудачным по стечению несчастных обстоятельств. Передам, что я видела и слышала, и это разъяснит многое. Я увидела Петра III в первый раз, когда ему было 11 лет, в Эйтине, у его опекуна, принца-епископа Любекского. Через несколько месяцев после кончины герцога Карла Фридриха и его отца принц-епископ собрал у себя в Эйтине в 1739 году всю семью, чтобы ввести в нее своего питомца. Моя бабушка, мать принца-епископа, и моя мать приехали туда из Гамбурга со мною. Мне было тогда 10 лет. Тут были еще принц Август и принцесса Анна, брат и сестра принца-опекуна и правителя Галштинии. Тогда-то я и слышала от этой собравшейся вместе семьи, что молодой герцог наклонен к пьянству и что его приближенные с трудом препятствовали ему напиваться за столом, что он был упрям и вспыльчив, что он не любил окружающих и особенно Брюмера, что, впрочем, он выказывал живость, но был слабого и хилого сложения. Действительно, цвет лица у него был бледен, и он казался тощим и слабого телосложения. Приближенные хотели выставить этого ребенка взрослым, и с этой целью стесняли и держали его в принуждении, которое должно было вселить в нем фальшь, начиная с манеры держаться и кончая характером. Как только прибыл в Россию Галштинский двор, за ним последовало и шведское посольство, чтобы просить у императрицы ее племянника для наследования шведского престола. Но Елизавета, уже объявившая свои намерения, как выше сказано в предварительных статьях мира в Або, ответила шведскому сейму, что она объявила своего племянника наследником русского престола и что она держалась предварительных статей мира в Або, который назначал Швеции предполагаемым наследником короны принца-правителя Галштинии. Этот принц имел брата, с которым императрица Елизавета была помолвлена после смерти Петра I. Карл Август Голштейн Готтарпский. Этот брак не состоялся, потому что принц умер от оспы через несколько недель после обручения. Императрица Елизавета сохранила о нем очень трогательное воспоминание и давала тому доказательства всей семье этого принца. Итак, Петр III был объявлен наследником Елизаветы и русским великим князем. Вслед за исповеданием своей веры по обряду православной церкви в наставники ему дали Симеона Теодорского, ставшего потом архиепископом Псковским. Этот принц был крещен и воспитан по лютеранскому обряду, самому суровому и наименее терпимому, так как с детства он всегда был неподатлив для всякого назидания. Я слышала от его приближенных, что в Киле стоило величайшего труда посылать его в церковь по воскресеньям и праздникам и побуждать его к исполнению обрядностей, какие от него требовали, и что он большей частью проявлял неверие. Его высочество позволял себе спорить с Симеоном Теодорским относительно каждого пункта. Часто призывались его приближенные, чтобы решительно прервать схватку и умерить пыл, какой в нее вносили. Наконец, с большой горечью он покорялся тому, чего желала императрица, его тетка, хотя он и не раз давал почувствовать, по предубеждению ли, по привычке ли, или из духа противоречия, что предпочел бы уехать в Швецию, чем оставаться в России. Он держал при себе Брюмера, Бергхольца и своих голштинских приближенных вплоть до своей женитьбы. К ним прибавили для формы нескольких учителей. Одного, Исаака Веселовского, для русского языка, он изредка приходил к нему в начале, а потом и вовсе не стал ходить. Другого, профессора Штеллина, который должен был обучать его математике и истории, а в сущности играл с ним и служил ему чуть не шутом. Самым усердным учителем был Ланде, балетмейстер, учивший его танцам. В своих внутренних покоях великий князь в ту пору только и занимался тем, что устраивал военные учения с кучкой людей, данных ему для комнатных услуг. Он то раздавал им чины и отличия, то лишал их всего, смотря по тому, как вздумается. Это были настоящие детские игры и постоянное ребячество. Вообще он был еще очень ребячлив, хотя ему минуло 16 лет в 1744 году, когда русский двор находился в Москве.